Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с нами, с вами в студии Латвийского радио 4. Ольга Князева вас приветствует. Наших ютубовских подписчиков горячо приветствую. Обязательно напишите после передачи, что вы думаете. На LSM Plus есть прямой эфир тоже нашей передачи. Можете посмотреть. И, естественно, Латвийское радио 4 на сайте, на нашем портале домашнем тоже можно слушать нашу передачу. Ну, естественно, в линейном вещании. Они тоже, у кого есть радиоприемники. Так, ну у нас сегодня такая деловая, наверное, среда. Мы иногда ее делаем, когда есть интересная тема, когда есть интересные гости, мы приглашаем предпринимателей. Это главная движущая сила нашей экономики. Но если эти предприниматели с опытом, если они работают в своем бизнесе больше 30 лет, то это вдвойне интереснее, даже какой там вдвойне, в несколько раз интереснее. Ну вот мы недавно, кстати, говорили, 30 лет прошло с момента, 35 лет, поправлюсь, с момента подписания декларации о восстановлении независимости. И, конечно, все эти годы экономика Латвии строилась от перехода, от слома вообще старой системы, от социализма к капитализму. Сначала наверняка дикому, потом это идет уже развитый капитализм. Сейчас многие критикуют, что он слишком зарегулированный капитализм. Но, в общем, вот эти трансформации мы сегодня, я надеюсь, проследим, потому что за эти 35 лет было столько много всего. Было очень много хорошего. Это там вступление Латвии в Европейский Союз, в зону евро. Но при этом были, например, и кризисы 2008 года, 98 года, банковский кризис. Кто наверняка помнит, банк Балтия такой был, который грохнулся. Ну, в общем, у нас много чего за это время было, но мы уж не будем так сильно пускаться в эти воспоминания. Наверное, какую-то часть только передачи посвятим этому. Почему мы вообще так вот в прошлое будем заглядывать и связь делать прошлого с будущим, с настоящим и с будущим, потому что у нас два таких ветерана, я бы сказала, латвийского бизнеса, те, которые восстанавливали экономику, строили свой бизнес. В общем, сделали много чего хорошего, и сейчас они еще занимаются бизнесом. Представлю их: Гуннар Скирсонс, предприниматель, учредитель компании общественного питания «Лидо». Но сейчас, как я понимаю, здравствуйте, во-первых. Я понимаю, что новый проект совершенно в новом направлении, тоже поговорим об этом. И Александр Милов, глава одного из крупнейших строительных, производственных, даже я бы сказала, холдингов Латвии, ЛНК Групп. Здравствуйте.
Добрый день.
Я вот смотрю, как сказала, 35 лет, но мне почему-то сейчас закралось такое ощущение, что не 35, а больше. Александр, по-моему, больше.
37.
Ну... 37. Помните самый первый такой шаг, когда вы стоите на берегу и шагнули в другую сторону в бизнес и до сих пор вот плаваете в этой реке?
Помню.
Как, помню. Что это было? Это было строительство?
Нет, это была авиация. Я же тогда работал в авиации, конечно.
И
я пришел домой, это был 1988 год, и в этот момент включил телевизор, и Горбачев говорил речь о кооперации, про закон о кооперации.
Понятно было, что это?
В этот момент вот я понял, что существующей экономике пришел конец, и что надо начинать что-то новое. Это был 1988 год. Гуннар уже тогда, по-моему, имел...
Он расскажет сейчас.
В который я ходил. Я понял, что надо создавать кооператив. Хоть в этот момент я руководил лабораторией, которая занималась испытаниями, наземными испытаниями авиационной техники. Uh-huh. Имел степень доктора наук и так далее.
Но это же интересно, это такая инженерия, да, это такая серьезная вещь. В принципе, и сейчас у вас довольно серьезное производство. Знаете, многие как думают, строительная фирма – это та, которая с краном строит дом. Но я так понимаю, что у вас очень сложная инженерная конструкция, вы делаете какие-то вещи и за границей, и в Латвии, и абсолютно широкий круг, многофункциональный холдинг, все правильно, да? Да.
Конечно.
У вас уже было в то время, 88-й год, как Александр рассказывает, а вы уже были. А вы помните свой первый шаг с берега в воду, в эту, в бурную?
Вы знаете, я занимался спортом, сейчас занимаюсь спортом. Тогда я занимался дзюдо, и я очень хотел попасть где-то, чтобы меня в сборную СССР взяли. по этому виду спорта, и по самбо тогда, или дзюдо. И я думал тогда, что первая поездка за границей, я сразу сбегу, потому что мне хотелось уже капитализм. И тогда, когда я не попал, я услышал действительно уже такое, чувствовал уже, что будет, что-то дали такую-то свободу немножко.
А это какой год был?
Это, я это почувствовал где-то в 86-м году уже, что я подогнал к Щецин, такой бар Щецин был, знаменитый видеобар первый в Советском Союзе, который я сделал, и я подогнал такой вагончик, и там уже мороженое начал торговать, где не было мороженое, потому что я не мог сделать его, я как сейчас хорошо помню, а я творог делал, холодный творог с каким-то вареньем, и его подавал как мороженое, люди приходили и покупали, и я начал зарабатывать. Думаю, опа, я уже заработал, не надо было воровать, а я уже заработал там в день, 50 или 100 рублей.
Но это были вообще-то огромные деньги, да?
Я думал, не, надо что-то дальше. И тогда уже в 87-м году на Лачплэш я открыл первый ресторан. Как только было возможность сделать кооператив, я первое, что... первое я сделал шашлычку возле Долы. Я ее сейчас хочу сделать такую. Она была уникальная, где мне автоматически опускалась крыша и закрывалась, и поднималась. Она очень интересная, но в то время, в советское время, было очень трудно что-то сделать, потому что все надо было через забор, на заводах, везде надо было бы где-то доставать, официально нельзя было.
То есть сейчас хотите возобновить эту шашлычку, сделать вот такое, это такая ностальгия, как думаете?
Нет, вы знаете, я это не шашлычка, это будет уже совершенно новое, но она в то время, когда я был такой более энергичный, и все время, как мне, я Богу верящий человек, я думаю, что мне дает какое-то видение вперед, видеть лет 10-20, и я хочу это сделать. И тогда, когда вот вы говорите, в 87-м году я уже сделал это, я тогда думал все время, был очень дорогие рестораны, но я потом думал, как сделать для народа, чтобы народу. Вот как сделать, чтобы действительно народ, вот весь народ ходил, народу. И народу делать так, чтобы можно было бы продавать продукцию, и ты сделал так, чтобы... Вот кормил бы свою маму и своего ребенка. И сейчас я это говорю. Надо делать так, чтобы не для себя, а для того, чтобы ты сделал для народа, но так, как своему самому близкому. И от этого я сегодня не ушел. Это я делаю до сих пор и думаю, как сделать дальше.
Вот, Александр, интересно, один раз у нас господин Кирсенс был в эфире и сказал такую фразу. Я, говорит, с ностальгией вспоминаю те времена, когда, говорит, я один день работал для того, чтобы заплатить налоги, а все остальное работал для того, чтобы положить себе в карман прибыль. Сейчас у нас, говорит, это тогда еще когда Лидо было, сейчас, говорит, все поменялось. У него эти нотки ностальгии прозвучали. Вот эта история дикого капитализма, если можно так назвать. У вас вот были, есть до сих пор какие-то, ностальгические нотки по тем временам? И как сильно поменялось, бизнес сам, среда, интеллектуальная, скажем так, вот мозги нашего бизнеса, да?
У меня нет ностальгии, это точно, но такая деталь. Вы знаете, что вот кооператив, который организовался в 88-м году на месте, и как бы местом этого было то же место, куда я продолжаю приходить сегодня. То есть я прихожу на одно и то же место уже более 60 лет, на самом деле. Можете себе представить? Потому что вот тогда, в лаборатории занимаясь испытаниями авиационной техники, я и сегодня продолжаю это делать. Вот эта структура существует и сегодня, уже более 50 лет.
И всё-таки...
Сегодня оно называется «Авиатест», и мы сегодня, представьте себе, занимаемся натурными стендами испытаний авиационной техники. У нас стоит итальянский вертолет на испытаниях натурных стендов. У нас стоит французский вертолет на испытаниях. У нас стоит немецкий. У нас стоит сегодня французский беспилотник большой на натурных стендовых испытаниях. И этим я уже занимаюсь вот такое количество лет. Так что у меня нет ностальгии, поскольку у меня практически в этом плане мало что изменилось. Ну, конечно, добавилось много других.
Вот спрашивает тут же наш слушатель: ой, как хорошо, что позвали людей, которые начинали этот бизнес. Как вам удалось избежать? Ну, вот немножко, конечно, мы уделим внимание прошлому, потому что людям это интересно. Во-первых, вопрос пришел от слушателя: как вам удалось избежать рэкета? Я не знаю, было ли в вашей жизни вот такое вот, скажем, бандитские вот эти, ну, не знаю, какие-то вещи. Сейчас понятно, наверное, их нету. И сейчас второй вопрос зачитаю. Да, сейчас сразу ответим на вопросы. Было такое?
Ну, я должен сказать, что я его не почувствовал. Я почувствовал, что, понимаете, вот, ну, как сказать, рэкет. Давайте немножко возвратимся обратно. Да, то время, 90-е годы, как их называют, это позволено было всему там плохому, который вышел из тюрьм, вышли, а полиции не было, милиции не было, а было. И тогда должен сказать, что рэкет. Но что это сегодня? Вот сегодня мы платим, я говорю, мы платим сегодня медицинские карты покупаем.
Страхование, да?
Страхование. Мы же покупаем страхование.
Да.
Вы извините, а давайте сравним это с каким-то другим. Может быть, я буду очень слишком откровенен. Понимаете, если ты хочешь, чтобы тебя охраняли и так далее, государству плати все налоги, все налоги. Если в то время не было государства, кто тебя мог защитить, ты наверняка обратился к тому, кто тебя мог защитить. И я это говорю прямо и откровенно. Я обращался, чтобы меня защитили, потому что не было кого защитить. И зачем это сегодня от этого идти и говорить, что нет? И те люди, кому я обращался, я им сегодня благодарен, что они меня защищали и не давали всем тем, потому что я помню, когда я торговал шашлык и продавал за рубль, а мне стояла очередь 100-метровая. Там мне подходили парни, которые пальцы так повеяли, сказали: слушай, братан, а почему ты не поднимаешь цену? Потому что они тоже торговали. Uh-huh. Я говорю: вы знаете, я торгую и продаю бабушкам, дедушкам и вашим матерям. Я не хочу поднимать эти цены. И до сих пор стараюсь не поднимать цены. Но я в то время должен сказать, что я не боялся обращаться. Потому что кому-то-то обращаться надо. А стреляли, взрывали. Люди выходили с разных земель, где они волю себе позволяли.
Да.
Кому-то-то надо было защищать.
Ну вот спрашивают, как ваши предприниматели пережили эпоху вот этих 90-х? Как?
Ну видите...
Вот господин Кирсонс нашел смелость признаться, да, он платил.
Видите, все эти годы я занимаюсь в такой области, ну, высокотехнологичной, научной и так далее, которая была, как бы всегда казалась специфической публике, малопривлекательной. И для них мы не были совершенно конкуренты. Вы понимаете, расчет на прочность авиационных конструкций...
А строительство?
...является не той областью, которая... ну, строительство... Ну, тоже малоконкурентные. Конечно, области такие, как торговля, какие-то такие, они более привлекательными. Но в то же время, конечно, жизнь была разная. Сегодня, мне кажется, уже об этом вспоминать не стоит.
Ну, вот людям интересно, но при этом строительство, кстати, многих есть такое представление, что невозможно и сейчас работать честно, что есть какие-то там, не знаю, договоренности там с самоуправлениями, в госзаказах еще где-то. То есть мало кто верит, что в строительстве и сегодня можно что-то делать честно.
Ну, это, знаете, просто поразительно. Сегодня в строительстве, в тендерах участвует до 10-12 компаний. Конкуренция у нас такого уровня, что о какой вообще нечестности может идти речь? Угу. Просто у нас, видите, народ так вообще воспринимает все, что происходит, предпринимательство. Мне кажется, вообще эту тему следует обсудить отдельно.
Хорошо, тему, какую тему?
Что... Отношение к предпринимательской деятельности.
Хорошо, какое
как
оно?
Как со стороны людей, да, так и со стороны государства. Ольга, мне кажется, что это очень важная тема.
А вы можете она сейчас свою какую-то... да, когда приходит бизнес, они говорят, что мы чувствуем, что к нам отношение как к дойной корове. Это к вопросу о том, что господин Кирсонс теперь сколько дней работает на налоги, а сколько на прибыль, да? Они так говорят, при этом они ругаются. Но, возможно, они перебарщивают разного вида бизнесмены. Например, Конфедерация работодателей, Торгово-промышленная палата. А вы что скажете? Отношение людей, буржуи, да, другими словами, считают предпринимателей буржуями? Или у вас другое мнение?
Оль, давайте на секунду представим следующее. Значит, все благополучие людей в государстве зависит от бюджета. В основе благополучия, единственное вообще благополучие любого государства зависит от бюджета. В нашей стране бюджет формируется только из двух источников. Примерно 85% нашего бюджета – это налоги. Налоги генерируют предпринимательство. Вот такая еще 10-15% – это тоже очень важная тема, которую мне хотелось бы сегодня затронуть. Это европейские фонды. Так вот, очень важная мысль, которую следовало бы донести, uh-huh. мне кажется, и до нашего руководства, и до народа, и для людей, что не существует государственных денег. Существуют только деньги налогоплательщиков. Весь наш бюджет формируется из денег налогоплательщиков. У нас, кстати, есть государства, у которых существует еще природная рента, вы понимаете, да?
Ну, это сырьевые страны, да.
А у нас природной ренты нет вообще. Поэтому весь наш бюджет формируется только из налогов. А налоги формируют только предпринимательство. Ничто иное не формирует налоги. Они не падают с неба. У нас в правительстве, в руководстве и так далее не существует фонтана, из которого бьют деньги. Понимаете? Вот деньги приносит предпринимательство. Вот господин Кирсен приносит деньги в государство.
Да, и это понимает и государство.
Вот, значит, это тема отдельная, разговор очень важный, мне кажется. Мне кажется, что вот руководство государства должно это объяснять чиновникам каждый день, объяснять, что предприниматели – это не какие-то назойливые мухи, которые растаскивают деньги, а предприниматели – это те, кто приносят деньги в бюджет. И это должны понимать все люди. Это очень важно.
А господин,
я прошу прощения,
да,
вы сейчас... знаете, вот эта вот ведь проблема, она как раз идет из тех советских времен, которые существовали. Uh-huh. Когда людям в течение десятков лет внушали, что государство вас поит, кормит, обувает, одевает, как будто бы государство генерирует бюджет. А на самом деле люди генерируют бюджет государству. А государство распределяет этот бюджет, мы можем подробнее тоже это обсудить.
Угу.
Ну вот это очень важно.
Это важно. Мне кажется, это вообще какие-то прописные истины, может быть, о которых забывается.
В старых,
да,
экономиках об этих истинах помнят очень хорошо. И поэтому в старых экономиках в них формируется невероятное уважение к предпринимательству.
А у нас?
А у нас ровно обратное. Мне кажется, очень важная задача, вот в том числе и вас, средств массовой uh-huh. информации, эту мысль формировать. Я uh-huh. пытаюсь всегда довести. Мне кажется, это тема многих разговоров.
Да. А вам кажется, что есть какое-то такое неуважительное отношение? Вот с точки зрения людей, я не знаю, но вот несколько человек вам передают приветы нашим гостям в студии и говорят, что они будут с удовольствием слушать сегодняшнюю передачу и уважают вас. То есть не сказать, что там, говорят, о, вот вы, почему вы буржуев пригласили, да? А вот насчет государства, как вы это чувствуете? То, что говорит господин Милов. И можете ли вы проследить, менялось ли это отношение? Каково было отношение политическое к власти, к бизнесу за это время и сегодня?
Ну, должен сказать, я немножко иначе буду. Во-первых, я всегда, если раньше говорил, что работаю там один день на государство и 29 на себя, это в то время, когда законы не были. Так сегодня я должен сказать, что любой, как господин Милов сказал, что любой бизнес, который ты делаешь, первое, что оплати государству. Uh-huh. Если ты это не можешь, потом оплати, где ты взял деньги. Второе, государству, потом работнику оплати, потом у кого покупаешь продукцию, любую, или для uh-huh. строительства, или для питания, оплати. И себе деньги возьми под конец. Как вот хороший родитель покормит сначала семью свою, uh-huh. потом последний он кушает. Он последний кушает. И если тебе в бизнесе иначе мысль сегодня, то не надо начинать его. Надо начинать, если ты все посчитал, что ты можешь. И тогда отношение, как вы говорите, государство, и так вот я здесь согласен очень с господином Миловым, что сегодня не будем искать виновных, а будем развивать сегодня страну, чтобы в ней была экономика. Не будет экономика, но ничего не будет. Мы можем говорить о русскоязычном, политическим всяким вещам, но первое, что есть, это экономика. Чтобы оплатить пенсионерам, нам надо в бизнесе действительно работать так, чтобы мы могли бы государству принести. А государство должно нас оценить, сколько ты миллионов приносишь там, в месяц, в день, в год, и спасибо сказать, пойти навстречу. Как это сегодня я не должен сказать, не могу сказать, что это идет как вот зобрат зобрата, ну, хорошо, не скрипит. Оно скрипит еще.
Вы сказали, нужно развивать экономику. Господин Милов, а она не развилась за эти годы? У нас же есть определенный блин, так скажем. Я называю это блин секторов экономики, и можем там поделить его, кто на что там, строительство, торговля, что-то еще. Да. Но есть экономика. Но многие говорят, вот, надо развивать, сейчас вот опять политические партии в преддверии выборов, надо развивать экономику. Как вы это все понимаете, надо развивать экономику?
Оль, давайте вот сейчас разделим, во-первых. Давайте разделим страну и государство. Это очень важная деталь. Значит, под государством, когда мы сейчас говорим, мы имеем в виду не страну Латвии, а мы имеем в виду государство, административный аппарат. Угу. Еще раз, в основе государства лежит бюджет. Вот все благополучие людей зависит от бюджета. Вот только бюджет является основой для социальных программ, для медицины, для образования и для безопасности.
Ну, еще европейские фонды, да.
Плюс европейские фонды. И мне хотелось эту тему коснуться отдельно. Мне кажется, это очень важно. Мы сейчас очень много говорим про экономию средств. И вот хотелось бы тоже этой темы коснуться. Так вот, наш бюджет формируется за счет налогов, и примерно 12% – это европейские фонды. И вот представьте себе, что наш вот валовый продукт Латвии равен... Ну, в прошлом году составлял примерно 44 миллиарда весь валовый продукт. Бюджет наш, ну, в 2024 году был примерно 16,2 миллиарда, что составляет 40% бюджета. Вот чтобы предприниматели понимали, вот как у предприятия есть оборот и прибыль, у государства есть валовый продукт и бюджет. И в отличие от предприятий, кстати, это тоже мало кто понимает, в государстве оборот и прибыль связаны с жесткой формулой. В нашей стране это 40%. И вот представьте себе, что если мы увеличиваем валовый продукт государства, то мы увеличиваем бюджет. Вот где основа успеха.
Да, да.
И никто у нас вообще этой темы не касается. Мы все время обсуждаем экономию. Вот нам надо сэкономить, вот сейчас это очень актуальная тема, 450 миллионов за 3 года по 150 миллионов.
Чтобы найти деньги на оборону.
Чтобы найти деньги на оборону, да? И все время ищет деньги в экономии. И никто не ищет деньги в увеличении валового продукта, который дает 40%, вдумайтесь, увеличение бюджета. Теперь я хочу привести, мне кажется, очень важную цифру. Плановые европейские фонды составляют примерно 12% от бюджета. Угу. Так вот, только в 2024 году мы не дополучили из европейских фондов, я просто подготовил цифры, мы недополучили более 350 миллионов евро. Недополучили. Вот вам за 3 года... То, что мы сегодня ищем в экономии бюджета. И никто не обсуждает, что на самом деле для того, чтобы улучшить жизнь, улучшить бюджет, найти все средства, есть одна единственная цель. Это увеличить валовый продукт. Каждый предприниматель понимает, что надо больше сделать. Я думаю, вот господин Кирсенс хорошо понимает, что если он будет экономить на салфетках, у него ничего из этого полезного не получится. Важно увеличить оборот предприятия и заработать больше. Мы все время говорим о том, что надо что-то сэкономить, и никто не говорит о том, что надо больше заработать. Обратите внимание. Это вот важнейшая тема сегодняшнего обсуждения.
Да, я согласна. Но я, когда говорю об этих темах на своих передачах, всегда мы упираемся вот в какую вещь, господин Кирсенс. Все говорят, да, надо заработать, надо развивать то, давайте определим приоритеты, транзит нам не нужен, нам нужно что-то другое. Но это все зарабатывание денег, и вы как предприниматели прекрасно знаете, это долгосрочная перспектива. Тебе надо вложить, найти рынки, еще что-то. А деньги-то нужны сейчас. И вот это несовпадение этого времени, это основная проблема. Вы видите, как Латвия могла бы зарабатывать, но не зарабатывает.
Да, я много это, я чувствую на себя. Есть вещи, которые я мог бы уже открыть, каких-то два предприятия, которые вот несут в год минимум где-то 700 до 800 тысяч в государственный бюджет.
Угу. Налоги, да, вы бы заплатили?
Конечно.
Да,
валовый продукт.
Валовый продукт.
Да. А 40% этого – это бюджет. Да, обратите внимание. Да.
И я всячески стучу в любые двери, и мне всячески говорят сегодня, что, вы знаете, это будет через 3 месяца, вот это мы не можем, потому что вот это не можем. И я вижу, что настолько вот у нас в стране стала бюрократия, о чем всегда мы говорим, и надо было уйти. И я вот как пример скажу. Когда приехал, и мне попросили в Финляндию, чтобы я поехал, там приехал сам мэр города, Лаперанте такой. Самый богатый город был в Финляндии, потому что он возле границы Санкт-Петербурга был. И там 3 миллиона только этих клиентов с России были. Ну, это в то время, это было лет 5 обратно. И он приехал ко мне, и мы приехали Юлием Круменем тогда, приехали туда, потому что мы хотели построить большое предприятие, огромное, то вы представляете, мэр города. В субботу мы приехали, пятницу, он говорит, ну тогда пять, суббота, воскресенье, мы погуляем, посмотрим город и так, где поставить и как. Он говорит, не, мы в субботу, приходите в субботу в 10. И он пригласил все отрасли, которым было сказано за неделю подписаться, сделать то, что нам надо было. Мне не надо было даже ходить. Они конечно, дороги сказали подстроить. Понимаете, подход уровня политического, он настолько у нас отстал. И еще он немножко стагнирует. И сейчас я вижу политические, кто хочет прийти и говорит, что я так буду делать, я приветствую. Надо менять немножко, потому что...
Надо поверить им, да, условно? Да. Да,
один момент, и второй. Верха хочет, чтобы сделать. Я понимаю, мэр города и все, они сегодня говорят, да, надо, вот надо. Но под низом уселись там один слой, второй слой, через какие документы, и сегодняшняя жизнь, где немножко человек ошибся или принял решение, которое по закону, может быть, не идет, а по жизни должно идти вперед, те могут сразу в интернет везде разложить, что незаконно, что где-то как-то. У них в политических слоях разногласия большие. И каждый хочет засесть там, не поднять, не сделать для города, для страны, а сделать проблемы. Потому что есть проблемы, есть их частная экономика. Поднимается, как не буду говорить. И это и есть большая проблема у нас в стране.
Согласна, господин Милов?
Оля, я, значит, сегодня все время хочу поговорить о цифрах, да? Вот смотрите, значит, я обращаю внимание, что в основе успеха лежит бюджет. Значит, вот в основе бюджета лежит валовый продукт. Вот обратите внимание, у нас... И для того, чтобы было в сопоставимых цифрах, надо учитывать валовый продукт на душу населения, на одного человека. Вот у нас в государстве валовый продукт на одного человека равен примерно 22 тысячи в год. Вот в Люксембурге, в маленьком Люксембурге, валовый продукт на душу населения превышает 108 тысяч на человека. В 5 раз больше. Вот вам и весь уровень жизни. Вы говорите, что надо, да, надо создать благоприятные условия для бизнеса, для того, чтобы увеличивать валовый продукт. И второй источник, мы это обсуждали, это деньги, которые мы получаем из еврофондов. Как можно недополучить 300 миллионов в год денег из еврофондов? Подарок. 300 миллионов.
А вы знаете причины, да, почему это происходит?
Конечно.
Ну, какие, конечно. Каковы?
Конечно. Просто неэффективность управления. И просто вот любая работа, вы говорите, строительство. В тендерах участвуют 10-15 фирм, которые борются, это частные фирмы, которые борются за то, чтобы получить эту работу. А чтобы получить деньги для этой работы, нужно вовремя подать в Брюссель и в другие институции необходимые заявки. Как же можно умудриться это не сделать? Угу. Мы обсуждаем суммы совершенно другого порядка. Я хочу, чтобы мы это поняли.
Вы знаете, иногда я вижу, когда отчитываются, да, ну, какие-то министерства, почему у них эти еврофонды там висят еще там с прошлых лет, они говорят, у нас нет достаточно хороших проектов. Вот может быть такое, действительно?
Что такое? Что
не такое? Знаю,
что
как.
Такое? Нет, что это такое? Нет достаточно хороших проектов. Давайте целую,
так
серию, давайте целую серию передач этому посвятим. Я еще раз говорю, мне кажется совершенно удивительным. У нас... И я, одна из целей, почему я согласился сегодня прийти сюда, состоит в том, что мы сегодня очень говорим много об экономии, и мы никто не говорим об, о заработке. Понимаете? Вот где основа успеха. Конечно, полезна экономия. И экономия полезна не для того, ну, чтобы уменьшить зарплату чиновников. Не в этом дело.
Понятно.
Эта зарплата совершенно несоизмерима с потерями, которые мы несем. Важно сделать систему оптимальной. Ее, наверное, надо уменьшить, систему госуправления, не для того, чтобы сэкономить на зарплате, а для того, чтобы сделать ее эффективней.
Вот насчет заработка, это ваша мысль, господин Кирсонс ответил уже, где мы, возможно, можем зарабатывать. Не знаю, помните, Латвия, вот финансовый центр, была такая идея, была там идея Латвия транзитный центр, была Латвия там для иностранцев вида на жительство, и сейчас Шлессерс продвигает эту идею. Потом капитальный ремонт это все закрыл. Вы, как предприниматель с огромным опытом, видите те сферы, недооцененные, возможно, где мы могли бы зарабатывать. И почему еще, опять же, мы не можем догнать Литву? Вот вы привели хорошие цифры, в Литве они другие будут, побольше.
Да. В Литве, вот если у нас составляет ВВП на душу населения 22 тысячи, то в Литве эти цифры на душу населения на 28%, да, выше, чем в Латвии. Угу. Понимаете, да? Угу. В Литве валовый продукт Литвы равен 73 миллиарда. Угу. С нами. И в Литве у нас, если освоение европейских фондов в среднем не дотягивает до 70%, то в Литве оно превосходит 90%.
Почему?
Я специально подготовился. Потому что более эффективное госуправление.
Управление.
Более эффективное. Я еще раз подчеркиваю.
Дорогие гости, но мы же сами выбираем. Успеха. Мы же сами выбираем политические партии. Госуправление, оно же не падает на нас с неба. Оно каким-то образом появляется. Значит, мы сами виноваты в том, что нами так управляют.
Вы знаете, здесь я хочу сказать следующее, что... Вот вы, пресса, телевидение, радио, оно больше действует на жителя Латвии. Также действует на Россию. Понимаете, когда взяла Россия все под себя, то народу, как в России говорят, ты назови там 10 раз его свиньей, он начинает крюкать. Люди читают и начинают верить, если 10 раз, 20 раз говорят. Здесь тоже были политики, те, которые по-настоящему жили и по-настоящему хотели сделать. Но есть слои, которые и пресса, и телевидение, и радио, все оно немножко все портит. Довольно нет, что почувствовать, а вот и с людьми манипулирует. И сегодня тоже мы на выборах. Есть некоторые, которые истинно говорят. Но я чувствую, вот по-настоящему он говорит. По-настоящему он хочет. Получит он власть, там под низом есть. Если не сможет, тогда будет плохо. А основное люди верят тому, что вот многие обещают, и люди верят этому обещаниям, не анализируют. И очень плохо это. И здесь надо, я думаю, прессе, телевидение, радио, всем немножко подойти к этому, потому что мы все эту страну любим, хочем поднять ее экономически. Вот Люксембург сравнивали с Латвией 20 и 100. Ну, вы поймите правильно. Ну, делай, что ты хочешь, но сравнить нельзя. Но мы можем это сделать. И наверняка есть люди, как вот мы, предприниматели, которые делают свое дело. Я делаю свое, другие делают свое, другие делают. И все мы делаем экономику. Вал, оборот, товар, оборот, денежный оборот, где остановится. Но нам, людям, надо действительно пробовать вам прессы, телевидение, радио, всем прессам больше в это вникнуть, почувствовать вот этих людей и их поднять и поддержать, те, которые хочет Латвии.
Да. Господин Белый, я все-таки к вам пристану насчет, насчет двух ваших составляющих нашей экономики, это еврофонды и валовый продукт и бюджет, понятно. Но все-таки я пристану к вам с вопросом, ну какова же вот ваше видение, где мы можем стать балтийским тигром, уж неважно, помните, нас так называли, где неиспользованный потенциал? Вот, например, слушатель нам пишет, предприниматели разные бывают. Одно дело заниматься производством в Латвии полезного товара для населения, развивать производство, строить заводы, а другое дело в Латвию завозить иностранный товар, и таким образом, конечно, иностранный товар, который мы отдаем деньги, это не очень хорошо. То есть вот, где ваш рецепт успеха?
Вы знаете, я понимаю, я человек, который вот всю жизнь занимаюсь как раз в сфере материального производства, хочу вам сказать, что это вообще на самом деле глубокое убеждение, что материальное производство имеет какое-то преимущество, например, по сравнению с сферой услуг. Это глубокое производство. Каждый должен заниматься это. И с точки зрения валового продукта не имеет никакого значения вообще. Сфера услуг ничем не уступает сфере производства. Каждый должен делать то, что он умеет. Я готов с вами сейчас обсудить отдельные отрасли, где можно достигнуть успеха. Но я просто хочу привести пример. Вот представьте себе, сегодня очень модная тема – искусственный интеллект. Это совершенно не тема производства. Это сфера науки, исследований и совершенно иного области достижений. Вы можете представить, насколько искусственный интеллект может продвинуть вообще человечество, какое количество людей он высвобождает и какой вклад в валовый продукт он дает. Совершенно неважно, чем занимается государство, каждый должен заниматься тем, что у него получается эффективней. И это дает вклад в бюджет, я снова это повторяю, и это улучшает жизнь людей. Вот в государстве Люксембург в нем не добывают ни сталь, не плавят, не работают в шахтах, и от этого эффективность этого государства нисколько не меньше. Вы понимаете? Вот это абсолютное заблуждение, что работа является нечто, где только бьют кувалдой. Хоть мы склонны вот к этой виду деятельности. Любая деятельность, искусство.
Где есть прибавочная стоимость?
В Соединенных Штатах кинематограф дает миллиарды в бюджет. Понимаете, скажем, Голливуд или Netflix. Это не имеет совершенно значения. Только человек, человеческий потенциал. Вот что, не недры. не полезный ископаемый. Есть только один ресурс у государства, человеческий потенциал.
Который становится меньше у нас, да, заметим?
Людей становится меньше, но человеческий потенциал нашей страны необычайно высок. На самом деле необычайно высок.
Мы не используем его, получается?
Еще раз, если создать условия для людей, они делают чудеса. Надо только создать...
Какие условия, если коротко, да?
Оптимальные предпринимательские условия. Это вот коротко это трудно сказать, но на самом деле это важнейшая вообще тема, которую надо без конца обсуждать, по-моему, везде и всюду.
Угу.
И вот обратите внимание, вот вы говорили, что вот был долгий период, и он имел основу и логику, что Латвия – это мост. Ну, и где основа транзита, где вот такие отрасли с этим связаны, делают основу экономики. Так ведь было, да? Угу. Потом был ковид, потом началась война, угу. И это пропала отрасль, пропала. Заметьте, практически не изменился валовый продукт. Он даже продолжает расти. Недостаточно эффективно, но растет. За счет чего? За счет того, что люди, только человеческий потенциал, находят новые отрасли и сферы применения. Uh-huh. В том числе IT-технологии у нас замечательно развиваются. У нас очень много новых отраслей. У нас сегодня новые предприятия строятся. Это неверно. Вот это вот представление. У нас же продолжает расти валовый продукт. Развивает строительство. Мы сегодня в строительстве, я думаю, в Латвии достигло максимальных высот. Нету того, что мы не умеем построить. Мы вообще не должны себя недооценивать.
Угу.
Еще раз, в основе лежат только люди. Образованные, квалифицированные люди. И в Латвии этого много. Поэтому главные инвестиции должны быть сделаны в образование. Сегодня высокий уровень образования обеспечивают высокий валовый продукт.
Угу.
Образованные люди.
Или привлечение этих людей, опять же, как какая-то, возможно, умная эмиграция. Вопрос задают... сейчас, погодите. Спрашивает наш слушатель. Каково ваше отношение к зеленому курсу? Ведь сейчас туда идут инвестиции, действительно, так и есть. Вы, я помню, критиковали даже солнечные панели, господин Кирсен.
Вы знаете, я вещи всегда подхожу, должен сказать, что идти надо вперед и идти очень быстро вперед, потому что, как Милов сказал уже, господин, что у нас есть большой потенциал. И сегодня, если мы посмотрим Китай, как развивается, какие огромные деньги вкладывает в науку. И сегодня я вот себе дал задачу, уже так могу сказать, что я хочу достигнуть, если удастся мне в жизни, и я знаю, что это со временем будет, что люди не будут платить вообще деньги. Вот, в моей отрасли приходят люди, понимают, ту продукцию берет с собой или на месте, и мы им счет выкладываем в месяц.
Uh-huh.
Это фактически быстрый кредит, беспроцентный. Раньше, когда мне говорили об этом, что будут только картами, наличных uh-huh. не будет и так далее, я как-то этому... Uh-huh. Сегодня я уже понимаю, смотря Китай развивается, Америка, вот, говорит, продукция развивается в любые отрасли. Я про свою отрасль говорю, что мне надо, потому что это занимает время. Людям надо кошельки брать с собой, или карты забывают, или телефоны, а IT-система может не работать. Давайте будем думать. И я сейчас вкладываю деньги, удастся, не удастся. Я хочу развить, чтобы ко мне приходили кушать, будем их отличать. И платить будете, конец месяца выносить. Mm-hmm. Там дети, зачем детям там... идти бургеры, он придет, и родитель понимает, откуда, за что, как, конец uh-huh. месяца, и оплачивает. В школах это... развить надо мысли. Вот сегодня Емила говорит, в любой отрасли нас настолько умные люди мы. Мы настолько здесь развитая страна наша, что мы можем сделать ее очень-очень
богатой.
Политики, вы и все вместе мы должны сложиться и идти и делать. И каждый должен послушать замечания, которые мне говорит уборщица. Я принимаю, что это мой друг. Друг может сказать сзади, что ты некрасив. все спереди. Мы должны друг другу давать замечания, слушать, когда люди, политики правильные, вы и мы, слушать и делать, и развивать эту страну. Действительно, развивать не эмоционально, как я сейчас говорю, а работать, работать, еще раз работать. Uh-huh. И кушать последнему, как родитель, я говорю, что вкладывай деньги везде, не бери, а вкладывай и развивайся, и твоим детям будет, uh-huh. правнукам, внукам, в стране будет хорошо. Да.
И вот, кстати, вопрос про детей и правнуков. Есть ли у нас в Латвии вообще культура наследования бизнеса? Ведь сейчас идет о первом поколении бизнесменов. Ну да, это было первое поколение бизнесменов. И все равно, ну, передача вот этого бизнеса. Есть ли вообще культура? Как вы к этому отнеслись? Ну, да.
Можно я скажу только? Я вот беседовая, хорошо знаю, мы много раньше уже встречались, ездили. И вот он воспитывал своих детей, кем он может гордиться. Его один сын сделал в Латвии. Сегодня там около 1000 детей, которые занимаются спортом, меньше курят, меньше это. Они делают такую потенциальную прибыль в стране, что мы даже посчитать не можем. Uh-huh. И когда мне сказал, 700-800 человек занимается в одним, это футбольный uh-huh. клуб, и делает, я по себе подумал, да, я это делал, но настолько у меня не было возможности и ума. Но он сделал своих детей, таких, которые приносят нашей стране очень сильную добавленную стоимость. Там ни политика, ничего. Дети воспитаются, не курят, не пьют, занимаются, думают, и они в стране принесут огромную прибыль. Угу. Огромную прибыль.
А именно культура бизнеса, наследования.
Ну, у меня это два сына возглавляют.
Вы сейчас уже нет, да?
Почему? Я приехал к вам с работы и уезжаю на работу.
Угу. Ну, именно...
В 2 часа у меня сегодня очень важное совещание с итальянцами. По испытанию такого очень современного вертолета итальянского. Мы как раз будем вести большой совещание.
Ну, а вот именно человек тут спросил, наверное, про культуру наследования. То есть, ну, понятно, что ее не было, потому что вот было строительство капитализма, люди вот 30 лет занимались, и, наверное, своим детям каким-то будут отдавать сейчас этот бизнес. Я не знаю, что такое культура наследования.
У нас не было вообще собственности в стране. Uh-huh. То есть, понимаете, у нас не было частной собственности вообще. Была индивидуальная собственность. Максимально, чем можно было владеть, бельем и одеждой. У нас, а сегодня появилась собственность и появилось наследование. И, конечно, появится соответствующая культура, безусловно.
Степан спрашивает, подскажите, а может ли простой человек создать свой банк, автомобильное или авиационное предприятие? То есть, я не
знаю...
Любой
человек может создать что угодно, если он это может, вот. Если может, то он это может сделать.
И насчет зеленого курса, может быть, ваше отношение тоже. Потому что вы правы, совершенно появляются новые отрасли. Я говорила, вот Свенк Латвия, которая сейчас производит уже вброцанный бетон, который улавливает вот этот СО2. Да? Но при этом они говорят, нам надо инфраструктуру для того, чтобы хранить этот бетон, да, для того, чтобы создавалась какая-то... Вот тут вот вопрос. А государство говорит пока что, оно не готово это все делать. То есть надо немножко смотреть вперед.
Это вот, кстати, раз, что такое... Вот я все время не понимаю, когда мы говорим о государстве как о каком-то человеке. Что такое, значит, государство не готово? Вы знаете, я не знаю, у нас есть еще...
Нету, да-да-да, буквально 2 минутки, да.
Ну, да. Мы в другой раз обсудим. Что значит государство не готово?
Ну, речь идет о том, что есть концепция, например, развития того-то, того-то, того-то. Как я вижу, я же эти все концепции читаю, да?
Да.
И там написано, что вот есть, да, вот последний раз это концепция энергетической независимости. На что ставится ставка? Что мы развиваем? Эти документы есть.
Ну, каким образом, какая существует связь между этими концепциями и реальной жизнью на Земле? Предпринимательская деятельность. Вот какая связь?
Да, это...
Нет, она отсутствует, понимаете? Тут нет никакой обратной связи. В этом ведь и проблема.
А мне кажется, что строительство наиболее зарегулированная вообще сфера, которая касается и нормативов там всевозможных, что, наверное, правильно, и поэтому связь... Да?
Правильно тут... Но это нормальная вообще связь. Ну, я не очень понимаю эту тему.
Да. Ладно, хорошо, у нас действительно мало времени. Есть еще, передает вам господин Кирсенс привет. Пишет нам Денис. Передайте, что Кингаракс, Москачка, ждет открытия шашлычки наподобие, что была у Дола. И другой слушатель спрашивает, какие проекты вы еще собираетесь развить? Ну, буквально коротко, да, вот эту шашлычку.
Ну, мне обычно спрашивают, что-то дальше будет. Я говорю всем, вы знаете, пусть работает, и говорят за меня моя работа. Сделанные проекты, пусть они говорят. Ну, вкратце могу сказать, что я хочу в межпарке сделать, если удалось на Краста что-то сделать, то в межпарке я хочу превратить центр города. Я хочу сделать там, ну, мне хочется, удастся, не удастся, но я хочу всю свою силу, знания вложить в межпарк, и постараюсь там сделать, о чем я должен буду говорить.
Миллион, по-моему, инвестиций.
Да, нет, сложим это на 10 раз больше. Но хочется сказать, что вот если ты что-то хочешь сделать, вот мы два предпринимателя, хочем сделать, если удастся, слава богу, я сделал, пусть дети гордятся, пусть страна гордится. Не удастся, извините, но я старался.
Да.
Вот источник развития, вы говорите, вот. Какие нужны еще планы, какие-то направления? Вот источник развития.
Главное, чтобы действительно не ставили...
является источником развития.
Не ставили в палки в колеса. Я очень надеюсь, что у вас появится в межапарке этот проект, потому что, на мой взгляд, межапарк очень недооценен. Так вот, и если он будет развиваться, это будет прекрасно. Просто спасибо огромное моим уважаемым гостям. Продолжают поступать вопросы. Гуннар Скирсенс, предприниматель, учредитель компании общественного питания «Лидо». Сейчас, ну, ресторатор, так скажем, да? И Александр Милов, глава одного из крупнейших производственных и строительных холдингов Латвии ЛНК Групп. Спасибо вам огромное, господин
Спасибо.
Милов. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреман. И завтра будем говорить о том, как жители Украины, которые 3 года назад приехали в Латвию, здесь получают поддержку. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.